Лютер написал вот песню в мажоре. У меня возникает вопрос, а разве немцы что-то пишут в миноре? Они даже когда говорят о том, что нас к львам бросают, они пишут это в мажоре. Не знаю, как это связано с характером Лютера, который был немцем, но это точно связано с его большой борьбой, которую ему приходилось переживать, и с тем торжеством, которое он в конце концов обрел. Те, кто читали историю, те, кто знают те многие долгие годы его жестокой борьбы, когда он был подавлен, очень сильно подавлен, и он такую музыку точно не мог писать. Но потом, когда он понял благодать, он обрел свободу. И эта свобода, которую он получил, она позволила ему писать такую музыку. И это действительно торжество, которое настоящие христиане имеют. Мы сегодня посвящаем этот день и эту проповедь тому, чтобы посмотреть в прошлое и посмотреть на то, что Бог делает с церковью, что Бог делает с народом своим в истории. Не всем людям иногда понятно это, но если вы почитаете внимательно псалтырь, вы можете обнаружить целый ряд псалмов, которые пелись тогда в храме. И в этих псалмах псалмопевец возвращается назад в историю и рассказывает: «Вывел нас из Египта, шли, восставали против Моисея, Бог наказывал». И он снова и снова возвращается к этой теме, что Бог делает в истории. Причина, почему это важно, друзья, заключается в том, что для каждого человека, для каждого христианина очень важно понять, что Бог делает со мной сейчас. И то, что Он делает со мной сейчас, очень похоже на то, что происходило в разных точках истории христианской церкви. Мы сегодня посвятим этот день, праздник Реформации, очень хорошая возможность посмотреть на развитие христианства вообще, на развитие церкви, на те сильные и слабые стороны христианства, которые мы наблюдаем в истории. И самое большое, на фоне всего этого, я хочу, чтобы каждый из нас посмотрел на себя, чтобы мы посмотрели на свое сердце, мы посмотрели на свои семьи, мы посмотрели на свою церковь, мы посмотрели на ту роль, которую мы играем сегодня в том отведенном для нас отрезке времени, в котором Бог позволяет нам жить. Так происходило в истории церкви. Мощное возникающее духовное движение, оно постепенно спадало на нет. Мы сегодня будем говорить о причинах, почему так происходит. Это действительно факт, если вы смотрите на всю историю христианства, и если вы посмотрите на историю вашей жизни, вы сможете обнаружить вот эти периоды, когда ваша любовь к Богу ярче, сильнее, вы горячее живете, вы ближе ощущаете Бога, и потом постепенно вы приходите к точке, в которой вам немножко наполняется сердце безразличием, вам уже не так это близко, вам не так ярко. Вы еще верующие, вы в церкви, вы служите Богу, вы не отвергаете Бога, но огня нет, первой любви нет, процесса вот того engagement или вот этого задействования в жизнь Божию уже не ощущается так ярко. И постепенно этот период достигает такого плато, когда это все выравнивается, становится спокойным, становится несколько даже безразличным. И потом Бог как-то возгревает огонь. Каким-то путем, каким-то средством Он возвращает человека назад туда, возвращает к сути того, где он был когда-то. То же самое мы наблюдаем в истории. Бог удивительнейшим образом, несмотря на то, что люди слабеют, несмотря на то, что церкви постепенно приходят, сходят на нет, мы видим целый ряд в истории мощных движений, которые исчезли в истории, их нет сейчас. Несмотря на все это, у Бога всегда были те люди, которые поднимали движение. И это движение оказывало мощнейшее влияние. Как сегодня уже было сказано, протестантская реформация, она оказала колоссальнейшее влияние на весь мир вообще. Когда говорят о протестантской реформации, не могут не говорить о политическом эффекте, который она оказала. И у нас сейчас нет времени обо всем этом подробно говорить, но если вы почитаете учебники истории, вы сможете увидеть, как перекроилась карта Европы, и не только Европы, как Америка возникла в огромной степени благодаря протестантизму. Протестантизм повлиял на экономику существенным образом. Все то, что известно как западный капитализм или западная экономическая система, она очень тесно связана с мышлением протестантизма. И философы, есть философы, которые писали об этом, анализировали это, и они доказывают, что это действительно так. Мир в том состоянии, в котором мы знаем его сегодня, он не существовал бы, он был бы совсем другой, если бы не протестантская реформация. Но когда мы говорим обо всех этих глобальных вещах, связанных с реформацией, мы чаще всего упускаем настоящую сущность реформации. Политика, социология, экономика, разные межнациональные, национальные, межнациональные движения, которые были, это все только вторичный эффект реформации. Это все то, что just happened, это просто случилось. Главная сущность реформации заключалась совсем в другом. Именно эта главная сущность является причиной, почему мы сегодня празднуем реформацию. Протестантская реформация началась с Божьей работы в душах людей. В душах нескольких людей. Конечно, до нас дошли имена только ее основных героев. Лютер, Цвингли, Кальвин. Другие люди следующих уровней, которые Меланхтон, которые помогали там Меланхтон, Беза и так далее. То есть разные люди, которые были рядом с этими главными реформаторами. Но в действительности реформация стала возможна благодаря Божьей работе в тысячах душ. Если бы эта работа ограничилась только сердцем Лютера, реформации бы не было. Причем не только реформации, как мы знаем ее, политическая, экономическая и так далее. Самое главное, основание всего этого, это была Божья глубокая работа в сердцах многих людей. В этом заключается вся сущность реформации, в этом заключается суть того, о чем мы говорим сегодня. Я хотел бы вместе с вами немножечко глубже рассмотреть само понятие реформации с точки зрения реформации жизни. Как я уже сказал, это очень важное явление, потому что оно имело место в истории до протестантской реформации XVI века, и оно имело место после того много раз, и оно имеет место, или, может быть, должно иметь место сегодня в нашей с вами жизни. Вот это сердце, вот этот стержень, внутренний стержень, в котором Бог реформирует душу человеческую. И потом, когда эта реформация происходит, оттуда постепенно оказывается влияние на реформацию всей жизни. И иногда этого влияния достаточно много, что реформируется все общество. И иногда, как в случае с протестантской реформацией, реформируется весь мир. Сегодня мы посмотрим на один из примеров реформации, который мы находим в Священном Писании – на страницах Ветхого Завета. Мы будем говорить сегодня о реформации, самой глобальной реформации, которая когда-либо была в народе израильском, которая имела место во время царствования иудейского царя Иосии. История этого человека очень интересная. После двух нечестивых царей, которые правили достаточно долго, вернее, один из них правил очень долго, Манассия правил 55 лет, после него правил его сын, который Амон, который правил всего 2 года. То есть 57 лет глубочайшего нечестия и отступления от Бога. После 57 лет глубочайшего нечестия восстает или был посажен на трон совсем молодой царь, который стал известен тем, что он глубочайшим образом реформировал иудейскую нацию. Эта история поможет нам не только лучше понимать духовную жизнь героев веры, которые стали основой реформации, но поможет нам увидеть ключевые элементы реформации, которая так нужна каждому из нас. Это абсолютно точно. Мы сегодня увидим это, как это важно для нас сегодня. Но до того, как мы коснемся этого вопроса, мы немножечко остановимся на другом вопросе. Мы посмотрим, почему же необходима реформация. Как народ Божий оказывается в обстоятельствах, которые требуют реформации? И когда я смотрю на свою жизнь, я смотрю на жизнь нашей церкви, я смотрю на жизнь многих семей, многих людей, я вижу вот эти тенденции, которые поднимаются вверх, и потом постепенно-постепенно скатываются вниз. Они постепенно расслабляются, постепенно ослабевают их точки, в которых они, на которых они опираются, потихонечку почва из-под ног уходит. Как это происходит? Как получается так, что верующие люди вдруг нуждаются в радикальном переустройстве всего внутреннего мира и всей жизни, в общем? Почему нужна реформация? Как я уже сказал, что реформация Божьего народа, она становится необходимой в результате постепенного ослабления, которое происходит в народе. Именно это происходило в жизни народа израильского до того, как стал царем Иосия. Как я уже сказал, это были столетия, в общем, не только эти 57 лет непосредственно до него. Цари, которые были до Манасии, за исключением Езекии, который был непосредственно перед Манасией, многие цари также жили очень нечестиво, и народ постепенно погружался в жизнь неверности Богу. Когда Иосия стал очищать землю, ему пришлось иметь дело с очень интересными явлениями в народе. И когда мы сегодня исследуем эти явления, мы по этим явлениям можем обнаружить, проследить тенденцию, которая была в народе израильском, которая привела к точке, в которой реформация стала необходима. Начинается все с самого, что ни на есть, безобидного. Люди потихонечку начинают поклоняться угождению самим себе. Именно это мы наблюдаем, происходило в народе израильском. Посмотрите, когда мы читаем процесс очищения земли израильской или иудейской, хотя Иосия очищал не только иудейскую землю, но и израильскую, Бог дал ему, вернул на короткое время и те земли, которые были на севере. Написано следующее в 4 Царств, 23 глава, 13 стих. «И высоты, которые перед Иерусалимом, направо от Масличной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев, Астарте мерзости Сидонской, Хамосу мерзости Моавитской и Милхому мерзости Аммонитской, осквернил царь». Это такой исторический такой отрывок, который, может быть, немного говорит современному читателю, но если мы внимательно посмотрим на историю, с которой связан этот отрывок, мы можем увидеть очень многое. Иосия очищает землю. Он начинает с одного очень интересного объекта или доходит до одного очень интересного объекта. Если вы помните Иерусалим, он стоит на холме таком, и потом Кедронская долина, и потом с этой стороны Масличная гора, гора Олив. Так вот, на этой горе, направо от Масличной горы, которую устроил Соломон, оказывается, стояли специальные места поклонения не просто богам, а здесь написано Астарте мерзости Сидонской, Хамосу мерзости Моавитской, Милхому мерзости Аммонитской. Вы знаете, когда эти мерзости появились в народе израильском? Здесь написано – их устроил Соломон, царь Израиля. Это сразу после Давида. А вы знаете, почему Соломон их устроил? По простой причине. Соломон любил таких эксклюзивных, эксцентричных женщин. И поэтому он привозил их из разных мест себе. И не только он привозил, он считал, что он достоин, он такой царь, такой крутой царь. У него так много государства, так много денег, серебро вообще не считали. Так много всего, и он такой умный, и он вообще Божий поставленник здесь. И он считал, что в этом положении он может ублажить себя. И он делал то, что ему хотелось. У него не было необходимости в этом. Он просто считал, он достоин этого. У него тонкий вкус, Он понимает суть в этом явлении. Но когда он привозил этих женщин, эти женщины, он не просто так привозил и делал их поклонницами Бога иудеев. Он свобода совести. Он ценит их культуру, их такой твист души. И для того, чтобы сохранить ее вот так, он ей здесь маленького Бога строил. Ну, не в Иерусалиме, конечно. Зачем же в Иерусалиме, в храме? Нет. Он там вот, за городом, возле Масличной горы. То есть, когда мы говорим о процессе отступления или процессе неверности, люди не ломятся напрямую в самую гущу греха. Они начинают с маленьких вещей, они начинают с того, что оправдывается, с того, что находит логичное объяснение. И в данном случае это сделал еще Соломон. Заметьте, об Иосии сказано, что никто столько, как он, не сделал для очищения, для реформации земли иудейской. Хотя это было уже в самом конце, перед Вавилонским пленением. Потому что эти высоты, эти мерзости, они стояли еще со времени Соломона. И все цари, которые были, они не осмеливались их убрать. Это очень серьезное явление. Друзья, падение в жизни христиан не случается просто так. Это всегда начинается с каких-то, казалось бы, безобидных явлений. Я тяжело работал. Я делаю очень много. Я достоин того, чтобы я сделал немножко того, что мне нравится. Что мне удобнее. Что мне приятнее. То есть, когда мы говорим, почему мне нужна реформация? Реформация нужна всегда, когда теряется эта ясная, полная посвященность Богу и жизнь только для Него. Соломон много сделал для Бога, он храм построил. И он в это время продолжал поклоняться Богу. Он продолжал быть в храме там. Но постепенно в жизни человека появляются явления, которые потихонечку, как бы незаметно, на втором плане, начинают играть вот эту роль, притупляя верность Богу. Это халатное отношение к Божьей истине, к Божьему закону, и привело народ к постепенному смягчению их восприятия языческой практики. В своей сущности беда идолопоклонства заключается в том, что люди вместо Бога, сотворившего небо и землю, они ставят на пьедестал наивысшей ценности что-то другое, в данном случае свои желания. Свои, казалось бы, желания, которым они могут найти оправдание. Но это еще не все. Второй элемент, который мы видим в этой истории, это подражание ценностям мира. Опять-таки, Иосия очищает землю. Первое, что он очищает, он выковыривает все то, убирает, сносит бульдозером, или бульдозера не было тогда, но там были такие люди, которые как бульдозер работали, сгребает всю эту конструкцию, эти мерзости, которые там были. Но есть кое-что еще. Подражание ценности мира. Это вторая проблема, которая уводит от настоящей жизни в Боге, и она приводит к необходимости истинной реформации. Это увлечение ценностями, которыми живет окружающий мир. Послушайте, что происходило во время Иосии. 11 стих этой же 23 главы 4 книги Царств. «И отменил коней, которые ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господень, близ комнат Нифан, Мелеха, Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем». Это еще один элемент, которые практиковали в Иудее. Если посмотреть, то, что построил Соломон, было построено для иностранцев. Иностранные жены были, это неправильно было, но это все-таки не для евреев было построено. Посмотрите, что здесь написано. «И отменил коней, которых ставили цари иудейские, солнцу». То есть, когда речь идет о вот этом следующем шаге, то здесь, оказывается, были цари, которые, зная Бога имея закон, имея ясную историю, в результате которой они вообще стали свободной нацией. Бог освободил их от рабства египетского. Имея все это, они здесь живут, и они смотрят, а там ассирийцы поклоняются солнцу. Ассирийцы такие развитые. Ассирийцы правили на то время миром. У них был центр цивилизации. У них вся технология. На них весь мир обращает внимание. Они крутые, они живут. И поэтому потихонечку эти цари иудейские, они начали прибегать к тому, к тем ценностям, которые жили эти ассирийцы. В то время самое простое подражание ценностям людей, которые жили вокруг языческих людей, было в том, что люди перенимали их богов. И в данном случае переняли бога солнца. Почему делали коней и колесницы? Потому что считалось, что солнце на колеснице едет, выходит на восходе и заходит на закате. И представляли, почему ставили колесницу и коней, и это была особая форма поклонения Богу Солнцу. Заметьте, в этот раз уже не на Масличной горе, а в этот раз уже перед входом в Дом Господень. Дом Господень на месте. Но когда они идут в Дом Господень, они здесь отдадут еще, они напомнят, что здесь есть еще крутизна жизни. Они не готовы еще отказаться от Дома Господня, потому что они еще понимают, что Бог играет большую роль. При этом, как было уже сказано, они представляют такую форму некого синкретизма, в котором они пытаются смешать поклонение Богу с верованиями людей, которые их окружают. И чем дальше двигались евреи по этой траектории, тем больше их отношения с Богом окрашивались формализмом, тем больше они теряли свою внутреннюю сущность, тем больше они приходили к тому, о чем говорил когда-то пророк Исаия, и Иисус Христос цитировал эти слова. Исаия 29:13 написано: «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Вот почему нужна реформация, друзья. Эти люди еще в храме. Они еще поклоняются Богу, но их сердце, они здесь в храме стоят, а они, их мысли возле той колесницы, которая у входа в дом Господень. Их мысли о той крутизне, которую они там оставили. Есть третий элемент, который мы видим в истории Иосии, это потеря страха Божьего. Поклонение самоугождению, подражание ценностям мира ведет к потере страха Божьего. На определенном этапе эта тенденция приводит к полной потере страха Божьего. И опять-таки, мы говорим то, что происходит из поколения в поколениях. Заметьте, был Соломон, потом мы отсчитываем несколько поколений царей, которые притащили эти колесницы и поставили этих коней, литых там возле храма. В данном случае люди уже не только игнорируют Божьим Словом, но они попирают Бога и Его храм. И так происходит в истории, так происходит со многими верующими, со многими жизнями, когда мы наблюдаем эту тенденцию. Смотрите, с чем пришлось иметь дело Иосии. 4 стих этой же главы. «И повелел царь Хелкии первосвященнику, вторым священникам, стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для кого? Для Ваала, для Астарты и для всего воинства небесного. И сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон и велел прах их отнести в Вифиль». Посмотрите, что происходит. Потихонечку люди уже всякий страх потеряли. Они уже не только на Масличной горе, не только возле входа в Дом Господень, они уже в храм Божий притащили. Здесь написано, что они уже даже в храме, они приходят в храм, но уже там они поклоняются Ваалам и Астартам и всему воинству небесному. It's direct violation, это прямое нарушение всех тех заповедей, о которых Бог говорил. Он буквально говорил: не поклоняйся воинству небесному. Он, конечно, буквально говорит: нет иного Бога вообще. Это первая заповедь из 10. И смотрите, люди уже комфортно себя чувствуют.
Этот синкретизм достигает такой степени, что они уже в храме, они в храме поклоняются этим богам. И не только в храме, не только богам поклоняются. Послушайте 7 стих. «И разрушил дома блудилищные, которые были где? При храме. При храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». Вот почему нужна реформация. Потому что постепенно человек теряет страх Господень. Он теряет ощущение важности своего отношения к Богу. Ну, Бог говорит, не имей много жен, не бери жен иностранных. Там ясно было написано, в истории было много об этом сказано. Вот. Но Соломон потихонечку, ну я же царь. Я же такой сильный царь. То есть потихонечку люди находят причины, по которым они имеют оправдание или могут оправдать свое не очень четкое, не очень ясное отношение к Божьему Слову. И потихонечку это скатывается. Но и это еще не все. Есть 4. Полное поражение разума. Это естественно, друзья. Дело в том, что дьявол, он ведет свою борьбу не только с людьми для того, чтобы ограничить их возможность прийти к Богу. Он ведет свою борьбу с церковью, чтобы поразить ее и сделать ее неспособной оказывать влияние, чтобы эти верующие люди, они могли еле-еле жить, чтобы народ Божий ослабел. И он добивается дальше, дальше, дальше. И если человек не останавливается, он доходит до той точки, когда он уже творит безумие. Послушайте, что делали эти люди. 10 стих говорит об еще одном очищении, еще об одном искоренении, которое вынужден был делать Иоси. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. Заметьте, какие две разные вещи. Иностранные жены привлекательны, казалось бы, удовольствие человек получал. Приносить детей в жертву огню – это дурдом. Это полное лишение разума. Это то, к чему дьявол приводит через удовольствие. Это то, что мы видим. Это то, что мы видим в истории церкви. Это то, что мы видим в истории церквей. Это то, что мы видим в истории жизни индивидуальных личностей. Вот почему нужна реформация. Специалисты по истории времен Ветхого Завета, они расходятся во мнениях, было ли это действительно сжигание детей, или же это была церемония, в котором просто детей проводили через огонь, своеобразная церемония посвящения этому богу Молоху. То же самое бог, который это был иностранный языческий лжебог. Но речь идет о том, что вот эти родители, вот эти люди, которые делали это, они уже настолько погрузились во вкус того, что делают язычники, что они вполне себя нормально чувствовали. Они делали эти мерзости. Итак, реформация нужна по причине того, что под давлением дьявольской машины искушений верующие люди постепенно ослабевают своей верности Богу, постепенно поддаются удовлетворению тем, что они удовлетворяют свои собственные желания, поднимают это выше служения Богу. Они постепенно живут ценностями окружающего их мира выше, чем ценностями Божьими. Это приводит к потере страха Божьего и к открытому погружению в пучину греха, где он начинает делать совершенно безумные вещи. Это то, что происходит все время. Именно в таком состоянии находилась официальная церковь в то время, когда произошла протестантская реформация. В подобном состоянии, в состоянии, в котором у нас нет времени сейчас описать все исторические факты, связанные с этим, но оно очень близко к этому. Но давайте же посмотрим сейчас на то, в чем заключается реформация. Опять-таки, история Иосии показывает нам много конкретных, очень интересных, очень важных шагов, которые необходимы нам для того, чтобы мы могли реформировать свою жизнь и реформировать жизнь людей, которые вокруг нас. Первое, о чем нужно сказать, друзья, реформация никогда не начинается с каких-то внешних форм. Я имею в виду настоящая реформация. Нам за вот эти последние 20 лет пришлось пережить реформацию церквей во многом, в большом отношении, в большом смысле, связанную с переменой традиций. Люди жили в одной геополитической конструкции или замкнутые в пространстве Советского Союза, и потом мир открылся, и потом гонения перестали, больше нет гонений, и потом всякие разные возможности появились, и мы видим, как радикально трансформировалась церковь. Но, к сожалению, эта трансформация в огромной степени касается только внешних факторов. Я не говорю, что не было внутренней трансформации, была где-то в каких-то случаях, может быть. Но когда мы говорим о реформации, когда сегодня люди говорят о реформации, чаще всего думают, что надо поменять. Порядок собрания поменять, проповедников поменять, количество собраний, всякие разные формы, песни, которые поют, одежду, в которую одеваются. К нам часто приезжают люди, спрашивают о том, как, спрашивают совета, как развивать церковь. Я заметил такую особенность, почти всегда мы сталкиваемся с этим явлением, что всегда люди спрашивают о внешних вещах, не заботясь о том, посмотреть на суть того, что происходит в душах, что позволяет развивать церковь. Что происходило во время Иосии? Во время Иосии происходило то же самое, что происходило во время Лютера. И то же самое, что происходило во время всякой настоящей реформации. Шаг номер один, который мы наблюдаем в этой ситуации, это возвращение к Богу. Это когда находится кто-то в этом кошмаре. Причем мы имеем разные степени. Допустим, во время Иосии это уже дошло до финальной степени. Были периоды, когда немножечко раньше началась реформация, когда она останавливала это скольжение немножечко раньше. Обновление церкви или обновление Божьего народа, ведущее к освобождению от ложных представлений о Боге, оно начинается с возвращения к Богу. Как я уже сказал, что такая реформация, она движется и определяется не новыми традициями, не новыми знаниями даже. Такая реформация определяется движением сердца. Куда движется сердце? Когда мы посмотрим на то, что происходит или происходило в жизни Иосии, начиналось все с его желания или началось все с его желания искать Бога. Иосия вообще, вот вы уже услышали много о нем, да? Вы знаете, что когда его поставили царем, ему было 8 лет. Мы не знаем, что произошло за следующие 8 лет. Но история была такова. Его отец Амнон был нечестивый царь, который правил, он был сыном Манассии, который тоже был нечестивый царь. И этого отца убили слуги. Сделали заговор, восстали и убили. Взяло несколько лет, пока народ, написано земли той, вычислил, понял, и они поставили все на места, они всех тех заговорщиков арестовали, наказали и нашли тогда достойного или законного наследника. Нашли сына этого царя Амнона, сына, которому было 8 лет, и поставили, воцарили его на престол. Понятно, что он не мог править тогда. Понятно, что он находился под попечением каких-то людей. Происходило что-то подобное, что было с царем Иоасом. Если вы помните, этот царь Иоас, который жил за несколько сот лет до того, этот царь Иоас, он долгое время, он тоже был, воцарился, был очень маленьким, и он долгое время жил под попечением священника Иодая, если вы помните. Так вот, пока этот Иодай был жив, Иоас правил хорошо. Очень важная часть истории. Мы не знаем, кто влиял на Иоаса. Не знаем, кто влиял на Иосию. Мы не знаем, не описаны эти люди, но мы точно знаем, что в возрасте 16 лет этот молодой человек ясно в своем сознании решил, что он будет искать Бога. Послушайте, что написано 2 Паралипоменон, 34 глава. Это основная глава будет наша сегодня, на которой мы остановимся. В 8-й год царствования своего Будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. Очень важная точка, друзья. Вот отсюда начинается реформация. Дело в том, что прибегают к Богу тогда, когда чувствуют Бога великим, а себя слабым. И так было во многих-многих других случаях. Наблюдение за различными случаями реформации и пробуждения говорит о том, что оно всегда начинается, когда будущий лидер переживает свою особую слабость. Помните, как было это у Лютера? Когда он попал в сильнейшую грозу, и когда молнии били со всех сторон, и когда он посвятил себя исканию Бога в тот момент. Это не просто, что он испугался природы. В этот момент Лютер понял, насколько он зависим от Бога. Как его жизнь может оборваться в одно мгновение. И вот тогда, когда человек приходит к этому глубочайшему сокрушению, вот тогда начинается реформация. Друзья, двигателем реформации может быть только сокрушенное сердце. Все те реформаторы, которые научились изучать Писание, научились провозглашать доктрину, научились реформировать порядки в церкви, но не имеют сокрушенного сердца, никогда они не будут настоящими реформаторами. Настоящая реформация своим корнем уходит в сокрушенное сердце. И я вам скажу, братья и сестры, и особенно братья, служители, которые здесь есть, братья мои дорогие, реформация зависит не только от того, насколько сердце сокрушилось в начале реформации. Она зависит от того, насколько оно пребывает в сокрушенном состоянии. Как только человек теряет сокрушение, он обязательно приходит к ощущению самодостаточности. Он обязательно приходит к ощущению того, что он здесь что-то значит. Он теряет ощущение зависимости от Бога. Подобное переживал в своей жизни и царь Давид. Помните, когда он был подростком? Он много раз попадал в обстоятельства, в которых нападали дикие звери на его стадо, и он ничего не мог сделать, и он полностью доверялся Богу, и он жил вот этой жизнью практического доверия Богу. И потом первые годы, долгие годы, кстати, его царство, после того, когда он был помазан на царство, он еще бегал по пустыне, потому что его постоянно преследовали войска Саула, или сам Саул даже. И он жил в этом состоянии сокрушения. Вот почему возможна реформация. Вот почему он способен был реформировать царство после времени правления Саула. Искание Бога, возвышение Его в разуме своем есть главная исходная точка любой истинной реформации. Если вы почитаете предыдущую реформацию до Иосии, это реформация, которая была совершена Езекией, она тоже началась с этой точки. 4 царство, 18 глава, 6 стих, говорится, «И прилепился он к Богу и не отступал от Него». Ему было, правда, 25 лет уже в это время. Это точка, с которой начинается всякая истинная реформация, центральная точка. Второй элемент, с которым это очень тесно связано. Искание Бога связано с желанием искать святости. Опять-таки, если мы посмотрим на то, что происходит в нашем мире, сегодня очень много богоискателей, так называемых, которые всего лишь философствуют о Боге, любят порассуждать, они любят какие-то теории выдвинуть, они любят мистику какую-то. Но когда мы смотрим на настоящее приближение к Богу, как только человек приближается к Богу, он ощущает свою греховность, и он просто не может, ему кажется, нужно смыть себя это. Вы ощущали себя на себе когда-то вот такое состояние, когда вы где-то были, в пыли, где-то работали, и вот вы заходите в дом, и первое, что вам нужно сделать – душ. Вы не можете ничего больше, вы ни к чему не можете прикоснуться. Вы просто чувствуете себя неприятно. По простой причине – вы ощущаете свою нечистоту. Вот это происходит, когда человек приближается к Богу. Когда он приближается к Богу, он понимает свою греховность, и он ищет возможности, как очиститься от этого. Именно это заставило Лютера идти в монастырь. Именно это заставило его в монастыре пройти все самые-самые сложные, самые тяжелые методы, как очиститься от греха. Он жил с постоянным ощущением грешен. В этом беда людей, беда христиан. Они теряют это ощущение. Может быть, вам приходилось видеть таких грязнуль, у которого все здесь. Я чувствую себя нормально. Грязными руками еще кусок хлеба может взять. Вы посмотрите только на него, только посмотрите, и вам кажется уже, что чем черви лазят по этим рукам. А люди вполне нормальны. Вот так многие христиане, как я уже сказал, они потихонечку погружаются в том, что они вполне, даже не задумываются, протягивают руку к хлебу Господню. Тогда, когда в сердце черви лазят. Когда там очень много нечистоты, грязи всякой разной. Это то, что было в народе израильском. Что произошло с Иосией? Третий стих еще раз прочитаем. Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею. Заняло 4 года. Почему нужно 4 года? Потому что ему было 16 лет тогда. Он был очень молод для того, чтобы заниматься такой работой. Но когда он начал очищать свое сердце, приближаясь к Богу, на определенном этапе он понял, что он как царь, он должен начать очищать землю. Заметьте, он не боялся, что потеряет авторитет. Он же молодой, 20-летний. Он не мог жить в нечистоте. Он не мог смотреть на эти блудилищные дома. Он не мог смотреть на Ваалова и Астарта в храме. Он не мог проходить в храм мимо этих лошадей и этих колесниц, которые были у храма. Начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и резных клятых кумиров, и разрушили пред лицом его жертвенники Ваалова и статуи, возвышавшиеся над ними, и дерева он изрубил, и резные литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертв. То есть очень радикальная, очень посвященная борьба со всяким грехом. Как я уже сказал, очищение от греха – сущность всякой реформации. Именно грех неверности Богу и отступление от Него является главной причиной ослабления народа и ослабления церкви. Вот почему, друзья, настоящее реформатское учение о спасении просто несопоставимо с тем, в чем его обвиняют иногда, со вседозволенностью. Многие люди не понимают этого. Они не понимают, что главным двигателем реформации является стремление к святой жизни. Джерри Бриджес пишет о богословии одного из известных реформаторов Жана Кальвина. Пишет следующее. «Кальвин не оставляет места для чего-то среднего. Или мы горячо стремимся уподобиться примеру Христа, или мы категорично отрекаемся от Него нашим поведением и образом жизни». А вот что пишет сам великий реформатор Кальвин. «Так как Христос очистил нас банью своей крови и сообщил нам эту чистоту в крещении, то нам не должно вновь сквернить себя в пороках. Так как Он соединил нас со Своим телом, нам следует остерегаться всякой нечистоты, ибо мы Его члены. Поскольку Христос, наш глава, вознесся на небо, нам надлежит оставить привязанность к земному и всем сердцем стремиться к небесной жизни. Если Дух Святой осветил нас, сделав храмами Божьими, то мы должны прилагать усилия к тому, чтобы в нас умножилась слава Божия и остерегаться чем-то осквернить этот храм». Реформаторы XVI века были людьми, посвященными стремлению к свободе от греха, к освобождению от греха. Истинная реформация обязательно сосредоточена на очищении от греха. Есть еще третий элемент, который мы видим в жизни Иосии. Это желание служить Богу. В чем возвращение к Богу? Это не просто слова, это не просто вернемся к Богу в наших мыслях, в нашей поэзии, в нашем imagination, внутреннем восприятии. Оно было очень ясным и конкретным. Это желание искать Бога, это желание искать Божьей святости и желание служить Богу. Посмотрите, в чем это выразилось в его жизни. Иосия очень ясно понимал, что если Бог владыка всего, Ему нужно служить. Это значит, что Он оставил все другие проекты. Он не был подобен другим царям, которые укрепляли свои границы, расширяли свое государство. Он сфокусировался на одном, на том, чтобы восстановить дом Господа и для того, чтобы служить им. 18-й год царствования своего, 8 стих, по очищению земли и дома Божьего, он послал Шафана, сына отца Алии Маасию, градоначальника Иаха, сына Иахазова, деописателя, возобновить дом Господа своего. И дальше длинное описание, как это происходило. Все проекты были остановлены, все было настроено, направлено на то, чтобы дом Господень процветал, чтобы служение в нем осуществлялось, чтобы оно действительно занимало должное место в нашем отношении к Богу. Так происходит при любом пробуждении. Если вы почитаете пробуждение во время Ездры и Неемии, если вы прочитаете пробуждение во время Иоаса, пробуждение во время Езекии, всегда оно было связано с тем, что люди оставляли то, для чего они живут, иначе и начинали жить для служения Богу. Итак, если мы говорим сегодня о реформации, о том, как происходит реформация, как она происходит в вашей жизни или может происходить, она начинается с возвращения к Богу. Она начинается с желания искать искренно Бога, она начинается со стремления к святости, и она начинается с посвящения, с полного посвящения служению. Есть второй еще элемент реформации. Это возвращение к Божьему Слову. Возвращение к Богу – это искреннее желание. И вот на определенном этапе Иосия приходит к точке, когда они обнаруживают закон Господень. Они делали ремонт в храме, или собирались только делать ремонт в храме. Люди приносили серебро, и они складывали его в какой-то, видно, специальной комнате. И вот в этот момент произошло следующее, 14 стих. Когда они внимали серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея. И начал Хелкия и сказал Шафану, писцу, книгу закона нашел я в доме Господнем, и подал Хелкия эту книгу Шафану. Шафан, по всей видимости, один из ученых людей, которые были при царе, он немедленно понес ее к Иосии. 18 стих. «И донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия священник, и читал ее Шафан перед царем». И вот теперь смотрите, что происходит в сердце Иосии, когда он слышит слово. Начало уже было. Он стал прибегать к Богу, он стал искать Господа. Он понимал важность Бога, он понимал свою зависимость от Бога. И он в процессе этого поиска обнаруживает слово. И теперь, когда он читает слово, слушайте, что происходит. 19 стих. «Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». Вот что значит реформация. Реформация означает трепет перед Божьим Словом. Для Иосии было абсолютно ясно, что то, что написано в законе, это Божье авторитетное, непоколебимое Слово. Мы не знаем точно, что читал конкретно Шафан. Возможно, он читал книгу Второзакония, 28 и 29 главы, где написано, если вы помните, начинается эта глава с перечисления списка благословений. «Если вы будете соблюдать слова закона сего, то придут на вас благословения сии». Из 15 стиха 28 главы начинается длинный список проклятий, где Бог ясно говорит, «А если не будете исполнять слова закона сего, то придут на вас проклятия сии». И там он подробно перечисляет ужаснейшие явления, которые происходят. И когда Иосия услышал это, он испугался. Он действительно, его внутренность была объята страхом и трепетом. Я вижу отличие сегодняшних людей, которые читают Библию. А ад? Интересно. Озеро огненное? Божий гнев? Не знаю, может ли Бог гневаться. Заметьте, совершенно другое отношение людей. Когда мы говорим о реформации, реформация – это не что иное, это не просто человеку нравится изучать Библию. Это личный трепет сердца перед Словом. Это отношение к Писанию, как к тому, что говорит тебе лично. Которое очень серьезно ставит тебя перед ответственностью, которая представлена здесь. Исаия воспринял истину Божьего Слова всерьез. Когда-то Бог говорил в книге пророка Исаии, 66 глава, 2 стих, подводя итог, говоря о том, что отношение к истине является ключевым элементом любой духовной реформации. Посмотрите, что здесь сказано. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Друзья, невозможно этого обойти. Вот мы говорим сегодня, у нас есть библейский институт, он сейчас будет на втором часе, проходит его занятие. У нас есть школа, пасторская школа лидерства, которая вчера только была. У нас есть много разных других возможностей изучать Писание. Но, друзья, если мы не будем воспринимать Священное Писание с трепетом, мы не будем ощущать на себе его очищающего, освобождающего действия. Слово Божие стало центром реформации Мартина Лютера. Вы помните пять принципов солос? Пять солос. У нас сегодня они здесь звучали, вернее, висели здесь на стенке. Их, правда, написали на этой бумаге, которую он прибил. Там было не пять принципов, а там было 95 тезисов прибито. Это просто туда написали те, кто у нас делал эту картинку. Но для Лютера... Вся теология Лютера выражается в пяти солос. Соло – это по латыни «только». И остальные четыре выходят из первого. Для Лютера первый, самый главный принцип был «соло скриптура» или «только Писание». Почему для него был этот принцип самый важный? Потому что до него... Люди потихонечку потеряли свое правильное отношение к Слову, и они жили тем, что говорит Папа Римский, тем, что говорят традиции, тем, что говорят мистики, тем, что говорят отцы церкви, тем, что говорит сегодняшний граф, который правит здесь, в этой земле, потому что там все было переплетено, и политика, и церковь, и так далее. И Лютеру нужно было прочное основание, и он бегал от одного монаха к другому монаху, от одного учения к другому учению, к папе римскому туда, в Рим ходил. То есть всякие разные вещи перепробовал, и потом в конце концов он стал изучать Священное Писание, он пришел к этой точке соло скриптура. Только Писание. Только Писание – моя жизнь. Друзья, чем вы живете? Чаще всего нашу жизнь можно описать тем, что у нас есть Писание, но не только. У нас есть другие какие-то источники жизни, которым формируется наш внутренний мир. Заметьте, из соло скриптура вышла только вера, соло фидей. Что это означает? Это означает, что мои отношения с Богом могут быть построены не на каких заслугах, а только на моем доверии Ему. И из только Писания вышла только благодать, или соло гратия, которая означает, что Божья благодать является единственным основанием для спасения. И в Писании он понял принцип «solus Christus», только Христос, только Он единственный, дал свою праведность, а не святые, которые заслужили их добрыми делами и потом могут поделиться с тобой. И в Писании он понял, что вся жизнь связана с одной единственной целью – «Soli Deo Gloria» – только Богу слава. Как я уже сказал, последние четыре солос, они явно исходят из первого, и каждая из них Лютер открыл из Священного Писания. Один из исследователей жизни Лютера, Стивен Николс, он пишет о принципе соло скриптура в жизни Лютера следующее. Лютер не только сформулировал этот принцип, он жил им. решив обращаться к Писанию ежедневно. Он был верен в своем чтении Писания настолько, что он прочитывал всю Библию 2 раза в год. Однажды он сказал, если представить Библию в виде мощного дерева, каждое его слово маленькими веточками, то я прикоснулся к каждой из них, потому что я хотел знать, чем она является и что она означает. Это тот человек, который проповедовал 6 раз в неделю. И у него были постоянно различные дела, и в том числе и государственные дела. К нему постоянно приходили разные государственные деятели. И дома у него постоянно была куча народа, так называемые table talks. То есть, когда собирались за столом, и там продолжали беседовать о Боге. Во времена Лютера, так же, как и во времена Иосии, так же, как и в наше время, люди были религиозны, но они, к сожалению, не знали Писания, не любили Писания, не жили Писанием. Это привело неверующих, вернее, церковь привело к неверию или привело ее к полной разрухе. Вот почему Кальвин писал в своих наставлениях, послушайте, стоит ли удивляться, что люди, будучи рождены во мраке, со временем становятся все более закоренелыми глупцами, ибо среди них почти нет людей, послушно внимающих Слову Божьему и остающихся в пределах дозволенного Писанием. Они предпочитают наслаждаться жизнью по собственной прихоти в меру своего тщеславия. Поэтому главное заключается в следующем. Чтобы просветиться и получить наставление в истинной вере, нужно начинать с небесного учения. Никто не может хотя бы в малейшей степени приобщиться к знанию о Боге, пока не пройдет эту школу и не будет научен Святым Писанием. Во время Реформации была эта великая борьба за единственность авторитета Священного Писания. Успех этой борьбы или успех в этой борьбе в огромной степени определил успех всей реформации. Подобная борьба происходит и сегодня. Некоторые не верят в то, что Писание достаточно, некоторые не верят в то, что Писание ясно, другие считают, что Писание не объективно. Но вы знаете, самая большая беда или самая большая борьба – это то, что многие люди, они просто безразличны к Писанию. И поэтому и нет реформации. Итак, мы говорили о двух уже вещах. Первое – это то, что мы наблюдаем в жизни Иосии и в других, в жизни других реформаторов – это возвращение к Богу. Второе – возвращение к Божьему Слову. И третье – то, что мы видим, то, что очень ярко и очень конкретно видно в жизни Иосии – это возвращение к Божьей жизни. Для Иосии, как и для всех других реформаторов Божьего народа, возвращение к Богу и возвращение к Писанию обязательно связаны были к возвращению к настоящей жизни. Именно поэтому и произошла реформация, что она не осталась только в сердце. То, что было в сердце, реформировало жизнь. Послушайте, какая была реакция Иосии на Слово Божие. 34 глава, 29 стих. «И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. И стоял царь на своем месте и заключил завет перед лицом Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровение Его, и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнять слова завета, написанные в книге сей». Иосия возглавил лично возвращение к Писанию, выраженное к практическому возвращению к жизни, исполнение Божьей заповеди. В этом смысл истинной реформации. Сегодня в Соединенных Штатах Америки наблюдается очень интересное движение. Сегодня среди молодых людей в Америке стало очень популярным реформатское учение. Конференции реформатские, такие как Resolved и другие есть конференции, они собирают огромные массы людей, тысячи людей собирают. К сожалению, у большой группы таких людей, которые заинтересованы реформатским учением, не хватает понимания того, что реформация – это не только восхищение доктриной, это не только верность принципам. Реформация – это реформация жизни. Реформация – суть того, кто я есть. Реформация души обязательно приведет к реформации чувств, к реформации ценностей, к реформации желаний, к реформации поведения, к реформации образа жизни. В этом смысл реформации. Современным любителям реформатства, как и всем нам, очень ценно напомнить слова великого реформатора Кальвина. Послушайте, что он писал. Евангелие учит не языку, а жизни. Его учение следует не только понимать умом и удерживать в памяти, как другие учения, но оно должно овладеть душой и обитать в глубине человеческого сердца. В противном случае оно в сущности не воспринято. Поэтому пусть они либо перестанут хвалиться, оскорбляя Бога, будто они суть то, чем на самом деле не являются, либо докажут, что они действительно ученики Христа. Как я уже сказал, что сегодня очень, очень модно. Люди говорят, ну ты не говори, это законничество. Ты не спускайся к тому, как человек ведет себя, что там он делает, какие там он вещи. Вот реформация, вот доктрина, вот благодать. Вот, а там уже жизнь, она уже сама по себе. Если вы реформатор, вот послушайте, что говорит реформатор. Это очень серьезно. Это взято из его книги «Наставление в христианской вере» Institutes of Christian Religion. Он продолжает на этой же странице. «Первое место в религии мы отвели вероучению, ибо оно начало нашего спасения. Но для того, чтобы вероучение стало для нас полезным и плодоносным, необходимо, чтобы оно целиком вошло в наше сердце и явило свою мощь в нашей жизни». Более того, по содержащемуся в нем образцу преобразила нашу природу. В этом суть настоящей реформации. Практическим выражением реформации в жизни Иосии было реальное изменение его собственной жизни, жизни всего народа. Вот как написано об этом, 32 стих 34 главы. «И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих, и во все дни жизни его, то есть Иосии, не отступали они от Господа Бога отцов своих». В этом влияние истинного реформатора. В этом настоящая реформация. Его жизнь была примером, она была вдохновением для народа не отступать от Господа. Поэтому оно принесло плоды. Кстати, плоды были очевидны. Бог сказал по отношению Иосии. И следующее, 27 стих этой же главы. «Так как смягчилось сердце твое, ты смирился перед Богом, услышав слова Его о месте сём и о жителях Его, и ты смирился передо Мною, и разодрал одежды свои, и плакал передо Мною, то я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и жители его». Друзья, всякая реформация, положительная, я имею в виду правильная духовная реформация, обязательно приносит свои плоды. Она обязательно делает жизнь стабильной, она обязательно делает жизнь плодотворной. В этом и заключается сущность реформации, дорогие мои. На этом можно было бы и закончить уже. Мы достаточно много здесь интересных вещей узнали о царе Иосии, о Лютере, о Кальвине, о нас самих, о том, как нам нужна реформация. Если бы не еще один штрих, который очень важен. Дело в том, что многие реформации начинаются, но не заканчиваются. То есть их кто-то начинает, но он не доводит их до конца. То есть немногие совершают реформацию. Но из всех, кто совершает реформацию, немногие остаются реформированными до конца своей жизни. И это то, что мы видим. То, что мы видим в Священном Писании. Дело вот в чем. Когда наступает стабильность? Когда годы. У Иосии был 31 год он царствовал. Когда годы. Смотрите, в первые годы там было очищение земли, там было завоевание, возвращение к истине. Но потом в конце человек расслабляется. Вы знаете, что дьявол не только препятствует сделать реформацию, но тогда, когда она сделана, когда она произошла в вашей душе, в ваше сердце, в вашей жизни. Он очень долго ждет. Он стоит вокруг человека, он годами может сидеть и высчитывать момент, когда поймать. И знаете, чего он ждет? Он ждет, пока человек потихонечку расслабится. Как я уже сказал, годами, десятилетиями. И потом, когда человек расслабится, дьявол его бьет в самую точку для того, чтобы как можно сильнее завалить его. Это произошло с Иосией. Иосия погиб в 39 лет. Ему бы еще править и править страной. Он бы мог бы еще бы эту всю страну поднять и так скажем, утвердить богопоклонение. Ну, произошла одна ситуация, такая очень маленькая, сравнительно. Царь египетский шел воевать с людьми, которые жили севернее Иудеи, фараон этот. И когда он проходил туда, на север, там, в Ассирию, он проходил, и он должен был пройти через Иудею. И он послал гонцов к Иосии, и он сказал, я пройду со своей армией, я не к вам иду воевать, я только пройду туда и вернусь назад. Но Иосия к этому моменту уже был достаточно уверен, как это ты пройдешь по моей земле с армией. Я не могу этого допустить. И он вышел воевать с фараоном. И в первом же бою какой-то шальной стрелок, стрелой сквозь латы, сквозь защиту, сквозь броню где-то проник и поразил Иосию. И смертельно ранил. Что-то подобное было в жизни Езекии, если помните. Великий реформатор. Помните, к концу жизни стал очищать себя достаточно сильным. И когда пришли из Вавилона, помните, он там хвастался, показывал все свои достижения. Это же самое завалило Соломона. Первая половина жизни была хорошая. Это же произошло с Иоасом, о котором мы говорили уже сегодня. То есть, когда мы говорим о реформации, реформация – это не только то, что нужно сделать, реформация – это то, что нужно держать. Об одном человеке мне говорят, у него на веб-сайте написано «Reformed and still reforming». Реформирован и продолжаю реформироваться. Дай Бог, чтобы это было нашей молитвой. Больше всего я молю Бога, чтобы в нашей церкви однажды не наступил период самодовольства. Когда люди потихонечку перестанут ощущать зависимость от Бога. Это будет та точка, где дьявольские стрелы будут поражать нас. Итак, посмотрите внимательно на свою жизнь. Давайте мы встанем, чтобы помолиться сейчас Господу. Возможно, вам сегодня нужно возвращение к Богу. Возможно, вы сегодня находитесь в состоянии безразличия к Богу или самоугождения, или когда ценности мира кажутся для вас более значимыми, чем Божьи ценности. Возможно, с каждым днем вы все больше и больше теряете страх Божий и погружаетесь в мерзости греха, не замечая даже этого. Реформация жизни – это единственное решение, которое вам поможет. Вам нужно возвращение к Богу. Вам нужно возвращение к Его Слову. Вам нужно возвращение к Его святости. Вам нужно возвращение к Его служению. Вам нужно возвращение к жизни, которая будет посвящена Ему. Пусть это произойдет сейчас в нашей молитве. Помолимся. Господи, мы предстаем пред лицом Твоим и искренне благодарим Тебя за то, что сегодня, в день реформации, мы можем посмотреть на нас самих, на наши сердца и наши жизни, на нашу церковь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволяешь нам возвращаться снова к Тебе. Как мы нуждаемся, Господи, в этом? Мы нуждаемся как индивидуальные личности, мы нуждаемся как церковь, мы нуждаемся как христианский мир, русский христианский мир и христианский мир вообще. Я умоляю Тебя, Господи, пусть это возвращение к Тебе будет реальным для нас каждый день. Пусть оно будет жизненным для каждой души, Господь, для каждого человека, находящегося здесь. Боже, мы очень нуждаемся в Тебе, в Твоем обильном, глубоком действии. Помоги нам, Господи, сегодня сбросить с себя пелену всего того тумана, который наполняет наши сердца и наше сознание часто. Помоги сфокусироваться на Тебе и только на Тебе, с тем, чтобы жить для Тебя. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.